Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – историки Сергей Аркадьевич Иванов. Здравствуйте, Сергей Аркадьевич.
Здравствуйте.
И Илья Викторович Семененко-Басин. Илья Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей программы – русские святые. Но мы поговорим не только о русских святых, мы поговорим о феномене святости, мы вообще поговорим о том, что значит для нас святое, кто такие святые и как мы с этим в жизни справляемся, то есть зачем они нам нужны, кого мы ищем и как мы их находим, этих наших важных, нужных, очень метафизически принципиальных людей. И не только людей, потому что я думаю, что святые – это не только люди, или только люди бывают святыми.
Это очень важная проблема, она фундаментальная. Дело вот в чем. В самом сердце авраамических религий, авраамической веры лежит вот это представление, ощущение, живое знание о том, что Бог запределен. Источник и начало всех вещей этим вещам вне положено. Это очень важно. Вот такой Бог говорит с Авраамом. И дальше по всей Библии. И он свят. Он свят. Он святой. А дальше возникает очень сложная проблема. А может ли вообще быть святым человек?
Вот.
Или, например, святые стихии, о которых, ну, скажем, мы можем прочитать у Гомера. Да и вообще во всей древней архаической литературе это часто встречающаяся тема. Это проблема.
То есть получается, что если Бог наделяет человека святостью, то он в какой-то степени перестает быть человеком. Правильно?
Думаю, что нет. Но, по крайней мере, теологическая норма говорит иначе. Теологическая норма церкви всегда отсылает нас к концепту причастия. Человек может быть свят по причастию. И здесь принципиальным моментом является то, на чем держится христианство, христианская вера, личность Иисуса Христа. То есть, в конечном счете, христианская интерпретация феномена святости, но я подчеркиваю, в рамках теологической нормы, да, которая далеко не всегда присутствует в повседневной жизни, так вот, в рамках теологической нормы все представления святости интерпретируются через Христа.
Сергей Аркадьевич, а вот смотрите, у нас есть, что называется, универсальные святые, в которые верят и католики, и православные, а есть группа святых, которые принадлежат исключительно русской церкви. Ну, может быть, у них имена связаны также и с другими конфессиями. Если взять, например, нашего Николу Угодника, то это совсем вот русский святой. Как вот родились русские святые? Откуда они взялись?
Ну, Никола Угодник, в общем, никоим образом не русский святой, да? Это епископ города Мира Ликийский в Малой Азии, и он был в высшей степени византийский святой, грек. Поэтому надо говорить не о том, что он русский святой, хотя, да, впоследствии действительно его даже, как известно, называли русский бог, и русские крестьяне считали, что он является одним из лиц Троицы, с чем церковь очень боролась. Но эта популярность связана, собственно, с тем, что популярен стал культ Николы в Византии как покровителя моряков. Поскольку он был покровителем моряков, соответственно, моряки принесли этот культ с собой в Северное Причерноморье, в Херсонес, оттуда уже он попал к славянам, в Древнюю Русь, вот, и поэтому как-то постепенно приобрел такую святость. Дальше он уже там соединяется, вера в него, с остаточной верой в языческих богов. Некоторые исследователи, например, вот Борис Андреевич Успенский считает, что вера в Николу связалась с там верой в бога Волоса. Вот. Но есть действительно чисто русские святые, святые, которые прославились на Руси. Кроме того, что гораздо более интересно, есть виды святости, которые неизвестны другим восточно-христианским церквам.
Что вы имеете в виду?
Ну, самое знаменитое из них – это, конечно, страстотерпцы. Да? Вот первые, собственно, русские святые – это Борис и Глеб, прославленные в XI веке и действительно чрезвычайно почитаемые на Руси. Это кто такие, собственно? Давайте разберемся. В чем, собственно, их святость? Они что, боролись за христианскую веру? Нет. Были ли они мучениками за веру? Не были. Кем они были? Они были неудачливыми претендентами на престол, которых в Византии считали пачками. Но никому в Византии, которая передала Руси свою религию, даже в голову не приходило таких неудачливых узурпаторов называть святыми.
Там, по-моему, глазки выкололи в Византии за это.
Да, да, ну вот не удалось, значит, все проиграл. Да. А если выиграл, то молодец. Вот если выиграл, тебя могут еще причислить к
святым. А тут получилось, что неудачник становится
святым. Неудачник становится святым, и это очень интересное явление.
Это становится уже на такой национальной ментальности.
Да, да, и вот термин «страстотерпец», оно вообще-то говоря является переводом там греческого «атлефорос», который значит «мученика». Но именно вот это русское слово «страстотерпец» постепенно приобрело специфическое значение, отсутствующее в церкви матери, да, в церкви византийской, но роднящая их там с некоторыми святыми в соседних славянских странах, в Чехии, в Польше, там вот есть чуть-чуть схожие примеры. Но, во всяком случае, это любопытное явление. Святые князья. Опять-таки, Византия не любила канонизировать правителей. Ну, был канонизирован первый император-христианин Константин, но потом императоров, ну, за одним там исключением, не канонизировали, потому что власть – это одно, церковь – другое. В России очень популярны святые князья.
Начиная со святого Владимира.
Да, да? Ну, нет, как раз Владимира-то канонизировали очень поздно, очень поздно, да, но, в принципе, князей святых было довольно много. Ну, и, наконец, были роды святости, которые просто существовали в восточном христианстве, но не так развиты. Ну, самый знаменитый, это, конечно, любимый мной, являющийся предметом моего специального научного исследования, Юродивый, который известен в Византии, но даже близко не так популярны в Византии, как они стали популярны на Руси. Это действительно целый огромный пласт русской культуры, связанные с явлением юродства. Так что были действительно вещи специфические.
А как вы объясняете, что именно князья были канонизировали или превратились в святых? Это что, специальное наше восточноевропейское или российское почитание власти? Откуда это пошло?
Я не знаю, это, конечно, сложный вопрос, и святые, и князья-то были разные, но действительно святой князь больше гораздо связан с родом, с почвой, с народом, да, чем византийский император. Византийский император – это верховный чиновник, так сказать. Он не обладает специальной унаследованной харизмой. В Византии же власть в течение многих веков даже не наследовалась, не было закона о престолонаследии. И в этом смысле фигура императора была несколько всегда двусмысленна. Он всегда себя чувствовал чуть-чуть виноватым за свою власть. И недаром над входом в Константинопольскую Святую Софию знаменитая мозаика изображает императора, который распростерся ниц перед троном Христа в знак того, что, в общем, император чуть-чуть всегда виноват. И за ним ходил всегда человек, который говорил ему на ухо: «Помни, помни о своей греховности». И император этот византийский носил при себе мешочек с прахом, чтобы помнить о том, что он ничтожество. И когда его короновали, то ему показывали человеческие кости и предлагали немедленно выбрать мрамор для своего погребения. А вот когда на Руси стали устраивать свой чин коронования, то они попытались воспроизвести греческий чин, но вот все это тут же отбросили. Им это все, никакие кости, никакой мрамор, это им не понравилось, потому что ощущение власти как чего-то органичного, как чего-то живого, пусть не в лице одного человека, а в лице рода, там, преемников, это было то, что не было свойственно Византии, и было специфично для Руси. Ну, наверное, есть какие-то другие причины.
Вы совершенно правы. Я хочу добавить только, что, конечно, почитание князей – это феномен, восходящий к архаике, связанный с почитанием предков. Это почитание предков,
это
вот в такой форме.
Форма.
Я бы избежал слова «язычество» здесь. Все-таки язычество – это то, что мы локализуем именно в тексте Библии. Это вот не монотеистическое окружение общины веры конкретно, израильской общины. Это архаика.
Это
архаическое почитание предков, их заступничество.
Вот я еще хотел Сергею Аркадьевичу задать вопрос. Есть люди, которые считают, что у нас произошло такое насильственное крещение Руси. Вот появился князь, и он заставил креститься. Кто был недоволен, того спускали вместе со старыми богами по Днепру. И из-за этого в России так устойчиво оставались элементы язычества. Как вы считаете? Это, во-первых, является ли этот феномен непосредственно российским? Ведь, наверное, это то же самое происходило и в других странах. И вообще, вот наше обращение к Христу, оно имеет какие-то чисто национальные особенности?
Ну, особенности всегда какие-то есть, тем не менее, вот в том, что вы перечислили, конечно, ничего удивительного нет. Разумеется, всегда хрещение начинается сверху, крестится обычно из каких-то политических или экономических соображений ужайший круг, слой вокруг правителя, который по тем или иным причинам выбирает ту или религию или другую. Разумеется, Русь была связана многими связями с Константинополем, поэтому этот выбор веры был довольно естественен, хотя были некоторые колебания там по поводу Рима, но действительно, собственно, конкурирующие религии были гораздо дальше и гораздо меньше связаны с Русью. Был вот рядом иудаизм в Хазарском Каганате, был в халифате был ислам, но, в общем, как-то очень естественно было, чтобы наиболее близкую и так культурно связанную религию принять.
Хотя сомнения были, правда,
ну, Владимир? Колебания были при этом, конечно, да. Потому что не надо забывать, что в Киеве была очень сильная еврейская община, вот как недавно выяснилось в результате сенсационных открытий одного каирского документа, выяснилось, что в Киеве была очень мощная еврейская община торговцев из Хазарского Каганата, конечно. Но, тем не менее, этот выбор был понятен, но, разумеется, прививаться эта религия стала значительно позже, если судить по археологии. В общем, с XIII века можно говорить уверенно про то, что она укоренилась более или менее, если судить по обряду захоронения. Да, по
всей а до этого хоронили?
До этого хоронили с предметами, как это положено вот, по традиционной религии. И было много, разумеется, остаточных явлений, с которыми, ну, вообще говоря, христианство – гибкая религия, она впитывала в себя многие черты предшествующей религии. Это всегда так происходит, это на всех этапах, во всех странах. И, разумеется, русское православие впитывало в себя местные какие-то верования очень гибко. И, разумеется, когда там на Пасху красят яйца, да, это же не имеет отношения ни к каким корневым представлениям христианства. Это относится к языческим представлениям о мировом яйце и, там, и так далее. Такого можно перечислять без конца и края. И в этом смысле, надо сказать, церковь средневековая проявляла даже большую гибкость, чем церковь современная. Например, вот много веков церковь боролась против, например, определенных видов изображений на иконах. Вот, например, против Богородицы с тремя руками. Она очень повставала.
Вот объясните, что такое Богородица с тремя руками? Может, не все радиослушатели
знают. Ну, все знают, что это теперь знаменитый, почитаемый тип иконописный. Богородица, троеручница. Там есть даже специальная какая-то легенда за этим, что это там рука, которая была принесена в качестве вативного дара, ее отрезали, там потом она отросла, за это там ее якобы Иоанн Дамаскин приложил к иконе. Она... Ну, это все не важно, это все объяснение задним числом. Ясно, что это какое-то очень давнее, видимо, восточное по происхождению изображение, с которым церковь боролась, ну, как могла. А потом поняла, что она терпит поражение в этой борьбе и отступила. И признала Богородицу Троеручницу. Наоборот, святого Христофора с пёсьей головой удалось победить. Вот рисовали из века в век, рисовали святого Христофора с пёсьей головой. Уж и так они старались, и так в конце концов всё-таки искоренили. Хотя некоторые иконы святого Христофора с пёсьей головой у нас ещё остались славянские.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свободы» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историки Сергей Аркадьевич Иванов и Илья Викторович Семененко-Басин. Тема нашей программы «Русские святые». Я вот что хочу спросить Илья Викторовича. Илья Викторович, что такое феномен святости? Из чего он складывается? Вот мы говорим, это святой. Значит, это кто?
Вот именно он складывается. Проблема в том, что мы сейчас говорим о представлении, мы говорим о наших представлениях о святости. И когда речь идет о представлениях, и фактически мы сейчас обмениваемся в этой студии разными представлениями, то очень важно соблюсти некую внимательность, внимательное наблюдение за рождением и изменением этого образа на зеркале нашего сознания сейчас. И вот я хочу обратить ваше внимание вот на что. Феномен святости в культуре, в представлениях многослоен. Дело вот в чем. Представления о святости, сами эти термины, существовали и до, и вне первоначальной библейской израильской общины, следовательно, до и вне, и христианской церкви, рождающейся во дни Христа на земле. И в этом некая сложность, потому что, когда мы произносим это слово или думаем о святых, о святости, вот думаем, а кто он, святой, то в нашем сознании сразу актуализируется, ну, по крайней мере, у многих людей, весь пласт, весь депозитарий смыслов, как идущих из архаики, не имеющих никакого отношения ни к авраамическим религиям, ни к христианству, так и представления, связанные с Библией, с теологической нормой церкви. И вот эта многослойность, как бы такой пирог из многих слоев, эта многослойность и определяет сложность концепта. Ответить на ваш вопрос коротким предложением, когда требует формат, просто невозможно. Я обращу ваше внимание вот на что. При том, что формально, да, мы говорим о том, что есть представление святости у древних греков, у римлян, у китайцев, у древних японцев, конечно, восточных славян и так далее, и так далее. Это принципиально разные концепты. Но в национальной христианской культуре они входят в сложный симбиоз, в сложный синкретический комплекс. И, возвращаясь уже к теме нашей передачи, к русским святым, можно сказать вот что. Исследования лингвистов установили, что славянский корень «свет» в конечном счете содержит в себе смыслы увеличения и набухания. То есть речь идет о так называемой естественной, натуральной святости. О святости в смысле преисполненности жизненных сил. Вот мы можем это применить слово как раз к текущему сезону, к той весне, которая в эти дни набирает...
Дружная весна в Москве.
Да. Это святость с точки зрения архаичного славянина.
Но свет и свят — это близкие по значению.
Это или... просто однокоренные.
Это однокоренные. То есть здесь свят и свет дополняют друг друга.
Первоначально, но Библия вносит, и христианская церковь вносит совершенно иные оттенки смысла. Даже не только оттенки, а иные концепты. Сейчас шла речь о Борисе и Глебе. Там ведь суть дела в том, что не то, что они удачники или неудачники, а то, что они жертва. Жертвы. Две жертвы.
Ну, в общем, жертвы — это есть неудачники, если уж такие лузеры, в общем-то.
Ну, добровольно все-таки. Добровольно. В том, что они, что они не боролись, что они отказались от борьбы и добровольно приняли смерть.
Да, да, то есть так или иначе, как бы своими гранями здесь сверкает вот этот кристалл, имя Христово, его жизнь.
Отражается. То есть
конечно,
там жертва и здесь жертва.
Да. Угу. Так
хорошо.
Или иначе.
А что с моральными императивами? То есть святой всегда морально безукоризнен, да? Верно ли это?
Ну, в рамках теологической нормы церкви, да. Тут вот в чем дело.
Я к чему? Я к составляющим. Все-таки вот на этот вопрос, который я вам задал, ответить однозначно трудно, невозможно и в каком угодно формате. Но, тем не менее, если святость складывается из чего-то, то, наверное, одно из важных значений – это моральная чистота.
Вообще, да, безусловно.
Чистота.
Вот тут я позволю себе не согласиться. Как специалист по юродивым, я утверждаю, что наоборот, юродивые — это та группа святых, которые наиболее зримо нам демонстрируют, что наши современные моральные представления, представления о святости, две совершенно противоположные
вещи.
Но
они были святыми реально в русской церкви?
Ну, они были святыми в том смысле, что их считали святыми. Все-таки мы сейчас разговариваем с точки зрения истории культуры, да, а не церковного сознания. Ну, да? Поэтому в рамках истории культуры мы можем считать, что свят тот, кого считали святым. Да? Вот и все.
Вот Василий Блаженный.
Да, вот Василий Блаженный.
Он святой у нас?
Да, он абсолютно святой в том смысле, что он канонизирован церковью, признан святым.
И почитается
реально. И вот почитается, и собор его какой в Москве все знают. Вот. А при этом, что же он делал-то? Он же, например, однажды взял и каменюкой разбил чудотворную икону в Варварских воротах Китай-города. Ну, правда, потом оказалось, что под красочным слоем там дьявольская харя была изображена, ее никто не видел, а святой духовными очами увидел. Но это, понятно, поверхностная вещь, а глубинность состоит в том, что святой — это человек, который может себе позволить все. То, что нормально человек не может позволить. Он потому и дан нам, святой, чтобы перевернуть все, чтобы показать, что то, что мы видим глазами, это не настоящий мир, а настоящий мир существует где-то в другом месте, его надо видеть духовными очами. Да? Вот этот жест, собственно, эта икона такая на поверхности вроде Богородицы, да, а под красочным слоем дьявол, там уж почему он там появился, другой вопрос, это, собственно, метафора самого юродивый вывернутый наизнанку, а юродивый, наоборот, поверхности ужасный, а внутри святой. Только это не, никому не дано знать.
Ужасный, это не значит, что там грязный, вонючий.
Нет, я вам сейчас расскажу. И... Да, ну, я понимаю. Да. Вот возьмем другого святого, его житие как раз я опубликовал 10 лет назад. Абсолютно тоже Прокопий Вятский. Прокопий Вятский, святой 17 века.
Наш российский.
Наш российский, в городе Вятке жил. Угу. В 17 веке довольно хорошо известно его очень хорошее житие, интересное, с массой деталей жизненных. Он пришел к одному человеку в дом, взял младенца с палатей, и как шмякнет его об пол, и убил. И на его место залез на печку. Вот. А потом, ну потом, ладно, потом оживил, в конце концов. Но это единственный известный мне случай вообще в житиях христианства вообще, чтобы святой убил, чтобы святой возродил, такого полно. А вот чтобы святой сначала убил, такого нет. Младенца невинного, да? Вот вам, вот, а вы говорите мораль-мораль. Тут не мораль, тут другое.
Я хочу сказать вот что. В концепте святости, как он существует в христианской церкви, присутствует моральная тема, она рефлектируется. Даже в случае с юродивым мораль присутствует, если она отвергается, если она превосходится, точнее. Этот концепт присутствует так или иначе. Потому что в архаике представления о святости просто вне моральны, имморальны вообще. Вот, например, «Священное море» — это просто образчик, присутствует не только в известной русской песне, посвященной Байкалу, но и в «Одиссее». Вот в переводе Вересаева эти строки Гомера звучат так. «После того, как пришли к кораблю мои к берегу моря, прежде всего мы корабль на священное море спустили» и так далее. Почему священное море? Потому что оно морально или потому что оно превосходит мораль с иной? Ничего подобного. Потому что оно принадлежит своему творцу Посейдону. Оно есть удел Бога. Это совершенно иной концепт святости. Именно естественной святости.
Натуральной святости.
Да-да-да. В тех же случаях, которые мы обсуждаем сейчас, моральная тема рефлектируется.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историки Сергей Аркадьевич Иванов и Илья Викторович Семененко-Басин. Тема программы «Русские святые». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве в субботу прошли массовые акции. Несколько тысяч человек собралось на Театральной площади на митинги протеста против социального неравенства, который проводили коммунисты и левые организации. На Пушкинской площади активисты партии «Яблоко» провели акцию «Защитим Москву против строительных новаций в столице». Около 50 горожан, экологов и активистов партии «Яблоко» выступили сегодня также с протестом против намерения властей уничтожить часть насаждений парка-заповедника Царицына. В Киеве проходит массовая акция оппозиции, требующая роспуска Верховной Рады и сторонников правящей коалиции. Представители блока Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и движение «Народная самооборона» намерены вывести на площадь независимости до 100 тысяч человек. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил о своей готовности распустить Верховную Раду. На съезде партии «Наша Украина» в субботу Ющенко обвинил правящую коалицию в нарушении Конституции и выдвинул ряд ультиматумов, среди них требование признать формирование парламента парламентского большинства на основе индивидуального членства нелегитимным. В Красноярске задержаны 11 молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, подозреваемых в нападении на гражданина Республики Таджикистан накануне вечером. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Грузия прощается с первым президентом страны. Останки Гамсхурдия были перевезены в субботу из родового дома его семьи в Тбилиси в древнюю столицу страны Мцхета, где в местном соборе прошла гражданская панихида. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском квартале Садр-Сити погибли по меньшей мере 5 человек. Британские моряки, удерживаемые властями Ирана, могут пойти под суд, об этом заявил высокопоставленный иранский дипломат.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Сергей Аркадьевич Иванов и Илья Викторович Семененко-Басин. Тема нашей программы, по-моему, очень интересная тема, и интересно она развивается. Тема нашей программы – русские святые. Илья Викторович, вы хотели продолжить тему морали у святых.
Важно здесь вот что. Очень рано христианство начинает восприниматься, интерпретироваться как религия сакрального закона, как религия, требующая соответствия, соответствия определенным правилам. Соответственно, святой – это тот, кто соответствует, соответствует определенной норме. И я думаю, что именно поэтому происходит некое достраивание персонажами юродивыми. Это некое расширение и, опять же, интерпретация этой нормы. Но так или иначе, святость в таком традиционном, ну, давайте скажем, средневековом представлении – это соответствие. Именно поэтому так важны жития святых. Житие святого, его функция в церкви – это образец. Это образец того, что нужно делать и как надо жить.
Если говорить все-таки о морали, то, что вы сказали, Сергей Аркадьевич, звучит прямо как по Достоевскому. Если Бог есть, то святому все позволено. Так можно
перевести. В каком-то смысле так.
Но да. Что значит все позволено? То есть перед ним мир не имеет границ. Все открыто, но он должен в этом мире безграничном что-то выбирать и что-то искать, и прежде всего выбрать самого себя. Как выбирали себя русские святые? Вокруг каких деяний происходила русская святость? Да, немножко попозже поговорим о юродивых. Ну, вот те самые. Вот Никола. Он служил, значит, защитником мореплавателей. Но в России до моря далеко. Он у нас превратился в защитника любого человека, да. Правда? Вообще превратился в русского бога. Вы совершенно, по-моему, правильно сказали.
Даже... Я сказал.
Да, не, ну это, вот...
Да, он так назывался, да.
Да. И с чем человек идет к русскому святому? Что он от него ждет?
Нет, ну все-таки тут мы должны различать тех святых, которых мы получили в готовом виде, как Никола, да, пусть даже уже он потом развивался, но все-таки его святость была нам дана, да, и то, что делает такое общее религиозное творчество в самой стране, да, уже когда она христианизировалась, да, вот надо смотреть на первых наших святых. Ну, понятно, что все-таки первые святые – это там монахи, скажем, Киево-Печерской лавры, аскеза – это естественная вещь такая, в общем, отчасти тоже подражающая греческому идеалу. Монахи эти привозят все свои уставы из Константинополя, они стараются более-менее подражать монашескому идеалу, который им был известен в Византии. Другое дело, вот интереснее уже с такими немножко отклоняющимися святыми, например, какой-нибудь Авраамий Смоленский. Вот тут уже интересно, тут начинается особая вещь, потому что он ходит, он живет где-то там в лесу, в его житии, вот, собственно, очень важно, что в его житии есть очень нестандартные пассажи, да, о том, что он читает книги, например, святой не обязан читать книги, даже иногда говорится про него прямо, что он там неграмотный, но познал, так сказать, высшую грамоту. Вот, Авраамий – это жизнеописание настоящее. Важно, что действительно не бывает канонизации без жития. Ну, вообще, заметим в скобках, это, кстати, важно для нашего разговора, что в отличие от западнохристианской церкви, восточнохристианская церковь неформально относится к канонизации. Собственно, никакого процесса, который специально вот канонизировал бы, утверждал людей в качестве святых, нету в течение многих веков. Очень многих.
То есть не надо найти там два чуда, которые совершены и так далее.
Ничего
так далее.
Такого. Нету вот этого адвоката дьявола, да. который всегда есть в Ватикане, который должен, наоборот, найти какие-нибудь обстоятельства, противоречащие канонизации. Вот этого такого судебного формализованного процесса, который есть в католичестве, в православии не существует. И вообще никаких, так сказать, постановлений от объявляющих кого бы то ни было святым, вообще в восточно-христианской церкви до IX века нет вообще ни одного. Ну и потом соборами не утверждается. Обычно, ну просто когда имя появляется в каком-то месяцесловии, ну центральной, там, в данном случае Константинопольской, например, церкви, вот он, можно считать, что он уже общий святой, общеимперский. А до этого он может быть местным святым, местной церковью почитаемым. Местно чтимых святых всегда гораздо больше. Центральная церковь обычно, в общем, борется с увеличением количества святых, потому что если взглянуть в самую суть проблемы, то церковь – это институт, и она тяготеет, как всякий институт, к некой рутинизации. А святой – это всегда что-то из ряда вон выходящее, выламывающееся из рутины. В этом его цель, чтобы взломать рутину. И в этом отношении между ними существует такое глубинное противоречие, которое иногда выражается в очень острых формах противостояния вот святых, так сказать, индивидуальной святости, индивидуального благословения и благословения такого институционального. Иногда это бывает действительно весьма остро. Чтобы был человек признан святым, необходимо, чтобы было написано его житие. Вот это, так сказать, одно из необходимых условий. А житие пишут разные люди. Иногда они пишут в отношении кого-то, кого они почти не знают. И тогда они составляют это житие из блоков готовых, из клише. Ну, из того, что они почерпнули в известной литературе. А иногда они пишут о своем учителе обожаемом, который вот только что почил. И тогда эти жития бывают поразительно интересны. И тогда они, в общем, всегда, так или иначе, можно вычитать в них какую-то нестандартность линии жизненного поведения. А ведь в средние века жизнь была тяжелая, и, как всегда это бывает, очень подавлявшая, в общем, человека. Да? Человеку было тяжело жить. И вести себя нестандартным образом всегда трудно, а особенно трудно, когда вокруг тебя уставшие, озлобленные люди. И в этом смысле, конечно, святой – это всегда человек каким-то образом, тем или иным образом нестандартный. Если нам повезло, что до нас дошло житие, написанное по свежим следам, то, в общем, почти всегда можно это так или иначе прочитать.
Леонид Викторович, вот я несколько лет назад был в Финляндии на поэтическом семинаре вместе с поэтами, участвовал в таком хэппининге, и тема этого семинара была святость. Поэты – народ веселый, они туда съехались, видимо, прежде всего, просто пообщаться между собой, но, тем не менее, перед ним была поставлена такая очень серьезная тема, съехали со всей Европы, и в конечном счете договорились до того, что единственный современный святой, которого они могут признать, так это Че Гевара. Ну, понятно, да, вообще поэты-леваки, поэты-радикалы и так далее, и так далее. И тем не менее, вот что можно сказать сейчас о возможности святости именно в 21 веке? То есть, ну что ж, нам вот ограничиваться только такими коммунистическими утопистами, как Че Гевара, кто может вот сейчас, я имею в виду не по фамилиям, а какие проявления души могут заставить человека придвинуться к святости?
Этого я не знаю. Что касается Че Гевары, то мы имеем дело, конечно, еще с одним представлением, еще с одной инсталляцией, так сказать. Ну что ж, это любопытно, просто как факт культуры современной, массовой культуры причем. Что касается того, каким может быть святой сегодня, я могу только сказать на сей счет вот что. В феномене святости, в этом узнавании святого, присутствует всегда харизма, чувство, что Бог избрал кого-то, что все-таки инициатива принадлежит всемогущему и милосердному, а не общине, будь то община веры или община, соединенная эстетическими убеждениями или политическими, которую, ну вот, кого-то действительно может для себя выбрать. Выбрать можно всегда кого-то для себя, но это не то. Протестантизм в своей кальвинистской версии настаивает, что есть только одно Слово Божье – это Иисус Христос. Именно по этой причине почитание святых столь нежелательно для радикальных протестантов. Но церковь, католическая, православная, настаивает в свою очередь, что есть и другие малые слова Божьи. Так вот, святой, избранный, как бы данный людям, это как бы малое Слово Божье, это что-то такое, что Бог сегодня говорит людям. Вот, пожалуйста,
через него. Он как рупор Божий, да?
Тут важно событие. Не рупор, не то, что вот он какие-то слова произносит, как вот древние пророки. Я не это имею в виду. А именно событие судьбы. Понятно. Вот это ответ
и
сам,
это,
в общем...
И эта линия жизни, она обретает такое каноническое содержание.
Может.
Да?
Может обрести.
Вот еще раз, возвращаясь к тему русских святых, я имею в виду наших уникальных все-таки юродивых. Это что, действительно только в России есть такие святые?
Ну, нет, нет, конечно, не только в России. Еще раз подчеркну, что есть их некоторое их количество в Византии, и образцы юродства заданы парадигмой святого Симеона Эмесского и святого Андрея Цареградского, и жития русских святых в значительной степени подражают этим текстам. Но, тем не менее, той огромной роли, которую играли юродивые в русской истории, пожалуй, не сыскать нигде. Заведомо совсем нету этого в западном христианстве. Вот западное христианство не знает юродивых. А если уж искать какие-нибудь аналоги, то их можно найти скорее в некоторых течениях ислама. Ну, в исламе святость особый концепт, немножко не похоже, но тем не менее, если смотреть по линии поведения, то есть такие вот люди, называются они маламатия, которые так вот провокационно себя ведут, а на самом деле внутри скрывается большая святость. И, конечно, это глубоко связано с особенностями русской культуры.
Безусловно.
И, конечно, это в свою очередь, они вызваны к жизни особенностями русской культуры. Но и обратным образом, да. Конечно, эта парадигма в свою очередь влияет на русскую культуру.
И вообще, кстати говоря, этот идеал такого святого, он очень приятен русскому человеку. Да? Вот когда он выходит за границы такого общепринятого поведения, может ходить в рваных одеждах, кричать.
Ну, да. А особенно приятно, когда он царю гадости говорит в лицо.
Конечно,
вот это, конечно,
это
самое
уже,
приятное.
Это самое, да.
Никто другой это не скажет,
да,
а он скажет. Да, это... И царь сам знает, что вот есть люди, против которых он бессилен. Да. Это действительно очень мощная такая мифологема русской культуры, и действительно она держится до сих пор. И ведь до сих пор русский язык единственный, вообще говоря, в котором этот термин выжил и живет, и, ну, он изменился.
Вы имеете в виду какой?
Юродивый. Термин юродивый, потому что греческое слово, которое обозначало юродивого в Византии, исчезло, его больше нет в греческом языке. А слово юродивый с измененным значением, даже не религиозным значением, понятно без объяснения всякому, абсолютно всякому носителю русского языка. И когда мы...
Кроме иностранцев, надо сказать.
Вот, то есть
я имею в виду те, которые учат русский язык, никак не могут понять.
Именно, вот они, наверное, поймут, потому что вот мою монографию о юродивых сейчас перевели в Англии.
Как называется, кстати?
Она, по-русски она называется «Блаженные похабы. Культурная история юродства». Потому что и слово «блаженный», и слово «похаб», может быть, для кого-то будет странно, в древности означало одно и то же юродивого.
Правда?
Да.
То есть, человек похабный.
Это наоборот. Нет. Это он похабный, а теперь современное значение слова «похабный» выросло из того, как вел себя юродивый. И блаженный тоже был сначала юродивый, но другая его сторона, так сказать, это две грани одного и того же подвига святости.
А так как же по-английски-то перевести похабный или
да,
блаженный?
Ни то, ни другое было невозможно, поэтому есть условный термин «holy fool», да,
ну, да,
но он
да.
неправильный, да. А вот тот термин, который мы выработали с моим переводчиком, замечательным профессором древнерусской литературы Кембриджского университета Саймоном Франклином, это «holy foolery», то есть вот не «foolishness», как говорили раньше,
да,
и не «folly», как говорили раньше, а именно «foolery», то есть сознание. Вот играние дурака. Но, конечно...
Вот важное слово сказали «играние». Мне кажется, еще для русского сознания очень важно, когда в жизни играют. И играть вот красиво, с элементами святости, это очень... сильно. Вот возьмите мою однофамильцу Венедикта Ерофеева, это же почти юродиво, в общем,
да,
и по жизни,
да,
и в книге.
Да. Между прочим, в моей книге такие эпиграф из Венедикта Ерофеева, естественно.
Из него, да.
Да. Это действительно очень важная вещь, и то, что это до сих пор все время идет подпор, ну вот первое канонизированное юродивое после, так сказать, возрождения церкви в 80-х годах была кто? Ксения Петербургская, да? Значит, вот ее почитали-то давно, но вот в первой серии канонизированных святых 88-го года, она, да, потому что вот огромный, так сказать, подпор народного низового почитания.
Сергей Аркадьевич, давайте мы еще немножко про женских святых поговорим. Ведь у нас же тоже своя собственная особенность. Мы и Богородице отвели другое место, нежели на Западе. И то же самое и с женскими святыми. Давайте перечислим, кто у нас вот самые почитаемые женщины, которые стали святыми.
Ну, есть княгиня Ольга, да, равноапостольная, да, каким-то образом. Да, ведь как первая христианка на Руси. Но есть княгини другие, кстати, да, есть Ефросинья Полоцкая, mm-hmm. например, да? Среди юродивых до нового времени нету женщин. Это, кстати, любопытное явление. Все-таки женщина занимает особое место в обществе, поэтому ей, когда женщина вела себя так, как вел себя юродивый, она шла по разряду кликуш. Это тоже очень важное явление русской
культуры. И их преследовали.
И их преследовали
как
жестоко.
Ведьм, да?
Да.
Как ведьм.
Вот кликушество, это тоже...
Интересно, очень... то есть мужчина мог быть юродивым, mm-hmm. и он мог достичь святости, mm-hmm. а женщина как раз попадала mm-hmm. в другой мир, в подземный мир.
Это был кликушев. Мужской мир.
Это мужской мир.
Да, да, да. И мужчины-то тоже, бывало, кликали, как это говорил в Древней Руси. Про них сразу подозревали, что они не юродивы или не святые ли они. А про женщин сразу, что кликуша, и все, и как клеймо. Ну, кроме того, все-таки кликуша скорее деревенское явление, а юродивое явление городское, и это тоже очень важно. Ну, вообще, средневековый мир – это мужской мир, поэтому женщине как-то получить чин святости очень трудно.
Нет, ну кто у нас еще, вот, значит, пятница, как у Робинзона Крузо.
Параскева пятница, ну это древнегреческий культ, просто распространившийся у славян.
Тоже, кстати говоря, имеющий архаику.
Да, безусловно, без всякого сомнения.
Да, а вот в новое время, действительно, вот уже когда началось уже такое вытеснение, скажем, вот юродства и вообще всякой такой нестандартной святости из жизни, в 17 веке уже начала церковь борьбу, исподволь борьбу с юродством. Там вдруг начинают появляться вот какая-нибудь Марфа Московская, юродивая. Она же при этом, как я выяснил, собственно, была вхожа и к царю Алексею Михайловичу. Там ей всякие презенты дарили. Но жила она в Ивановском монастыре в Москве. Таких становится все больше и больше. А уж к 19 веку женщин вот этих полуканонизированных, таких низовым образом почитаемых, становится едва ли не больше, чем мужчин. Дивеевских, сколько этих самых женщин святых. Очень много. Но поскольку размываются границы культурных представлений, они сильно расширяются. Понятие святости сильно расширяется, оно становится более секулярным, да, у нас все термины сдвигаются, поэтому странно говорить уже о святых. Ну, у одного один святой, у другого другой, когда церковь перестает быть непререкаемым авторитетом, когда религия занимает лишь определенное место в обществе, то дальше уже, по-моему, не имеет смысла говорить об этих терминах, так же, как мы говорим о них применительно к древности. Кто такой святой? Ну, вот кого группа считает людей святым, тот и святой. Вот кто-то у нас Ивана Грозного считает святым, кто-то Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, как тут сказать? Кто-то Распутина. Ну, святые они или нет? Ну, для кого-то, наверное,
вот
святые.
Вот давайте поговорим немножко о Распутине. Кстати, говорят, серьезная тема, потому что не только кто-то считает, а вообще есть тенденция превратить его в святого человека. Ну, насчет Че Гевары вы очень точно сказали, что называется, это массовая культура, которая породила такой миф. А что вы думаете про Распутина? Путина.
Сейчас я скажу, но можно я начну с Богородицы и Николы. Да. Еще есть одно замечание вослед сказанному. А у меня есть одно соображение на сей счет. Иногда говорят, что в русском благочестии образ Пресвятой Богородицы, образ Николы, быть может, каких-то древних мучеников очень чтимых, ну, типа Георгия, например, заслоняет Бога. В этом есть что-то, но суть дела, вероятно, в страхе. Страхи перед священным в чистом виде. Профессор Забияко в своей работе о святости показал, что значимым концептом в русском фольклоре, связанным с интересующей нас темой, являются святые горы. Так вот, святые горы страшны. Святые горы для жизни непригодны, именно потому, что они святы. Илья встречает в былинах святогора, но святогорье не подходит для людей. Оно, вероятно, связано с миром усопших. Это страх перед священным. Если Никола или Богоматерь даже заслоняют Бога, то это милостивое действие, милостивое к людям.
Это как фильтр такой,
конечно,
который дает лучам жесткому, ослепить человека.
Жесткому излучению священного. Да. Так вот, возвращаясь к Распутину, здесь, вероятно, имеет дело почитание все-таки некой группы святых. Это царское семейство, конечно. Это некий свет, который включает в себя целую группу лиц. И все причастные этому, так сказать, кругу света, они как-то захвачены. И что самое главное, они избраны. У них есть некое помазание, некая харизма. У кого-то это харизма, данная церковью на царствование, а у кого-то данная свыше, с неба, для поддержания царствующих. Ну, так я понимаю эту концепцию.
Хорошо. Давайте еще тогда мы вернемся к очень важному образу. Только что его упомянули, но вскользь. Насчет Георгия Победоносца. Правда, дело ведь в том, что как Никола, так и Георгий, в общем, очень близкие русскому населению, вообще русскому крестьяну люди. Что такое Георгий Победоносец, с вашей точки зрения, Сергей Аркадьевич?
Ну, знаете, Георгий Победоносец вошел в круг святых, вообще говоря, стал популярным святым в восточном христианстве рано. Но, с другой стороны, его культ приобрел невероятную популярность как раз довольно поздно. Потому что, если разобраться, это же довольно парадоксальный концепт. Святой, он же все-таки христианский святой, все-таки он же должен не убивать, да, он же должен как-то...
Миловать.
Он же должен миловать, а тут и христианин-воин. Как это может быть? Этот культ этих святых воинов стал развиваться в Византии в X веке, когда стали усиливаться аристократические элементы в обществе, когда рыцарские идеалы стали усиливаться, когда воинская доблесть вышла на первый план. Это в Византии далеко не всегда было так. Вот. И тогда и святой Димитрий, и святой Георгий, и святой Феодор, а вернее даже два святых Георгия, Стратилат и Тирон, и многие другие воины, святой Прокопий, они стали вот очень популярны. И это, об этом хорошо свидетельствует археология. Там они появляются на печатях, на иконах и так далее. И вот в это время как раз подоспело и крещение Руси. И в этом смысле очень понятно, что святой Георгий пришел на Русь. Дальше уже там, что он в себя впитал, какие дохристианские верования, это наверняка так можно, поскольку, ну, понятно, дракон, сила, которая побеждает дракона и так далее. Это, конечно, очень распространенная была тема в такой исторической мифологии, я имею в виду, вот в исследованиях по исторической мифологии, и что это поединок бога-громовержца с его противником в такой штартусско-московской школе, вот в исследованиях Иванова и Топорова об этом довольно много говорится, так что поединок вот героя и дракона – это так называемый основной миф индоевропейской мифологии. Так что можно считать, что сюда впитались вот огромное количество разных
разных победа мифологий. Все-таки добра над злом.
Да, да, конечно, победа добра над злом, там высвобождение вод, открытие подземных каких-то сокровищниц, победа света, очень много всего разного сюда вплелось, конечно. Хотя, должен вам сказать, что дракон, которого побеждает святой Георгий, он лишь со временем приобрел такие вот черты, которые мы все видим там на московском гербе. А он немножко восточный дракон, он прилетел к нам довольно поздно. Вот. А так как он изначально выглядел, он был просто змеем. Вот. Так что, конечно, тут есть и вполне христианская символика, да, победы над змеем, в смысле дьяволом, да, в смысле вот тем змеем, который искусил наших прародителей Адама и Еву. Так что тут сплелось вместе очень много разных таких векторов историко-культуры.
Не значит ли это, что дракон, как Восток, опасен и вреден для христианства?
Нет, наоборот, что вы, Восток, с Востока свет идет, что вы, нет, ни в коем случае. Но образ действительно вот дракона, как такой перепончатые лапы, изрыгающие огонь, многочисленные головы. Вот это все плод последовательного, долгого, многовекового развития. В ранние века этого не было. Потом, действительно, в какой-то момент вот много голов появляется, в какой-то момент довольно поздний средневековье. Как-то он там начинает, у него пасть появляется страшная, он облизывается. Да. Вот это все плод исторического развития, разумеется, впитавший в себя и греческую, и языческую мифологию. Там, разумеется, там девушку он спасает, этот самый герой, который должны принести в жертву. Там огромный-огромный такой пучок разнонаправленных и очень разного происхождения мифологических представлений. Все они сошлись вот в этом замечательном Георгии, который побеждает змея.
Вы говорите, что Средневековье – это мужской мир, но, с другой стороны, вспомним, что Богородица, или, как ее называют на Западе, Мадонна, да, а это в Средние века был просто... Тот самый идеал, тот самый объект поклонения, который и рыцари, и вообще просто, надо сказать, толпы христиан считали, что она заступница и одна одновременно идеал. Как это случилось, что у нас все-таки Богородица не имеет такого значения, как на Западе? Почему?
По-моему, имеет. Почему же нет?
В качестве прекрасной дамы, но все-таки.
Нет, прекрасной дамы нет,
это
но значение
у Блока,
имеет.
У Блока.
Знаете, ну, значение имеет. Я одну маленькую реплику сделаю. Я думаю, что вам есть гораздо больше, что сказать по этому поводу. Но образ вот в восточном христианстве, образ Богородицы очень рано принял на себя все черты Афины-Паллады. Она дева-воительница, она защитница Константинополя, она поборает иноплеменных, она отбивает нападение варваров на столицу империи. И она, недаром же, Парфенон афинский, он потому и сохранился в течение сотен лет, что он был превращен в храм, естественно, Богородицы, да, потому что, естественно, кто же, Партенос она, да, она дева, вот он и храм. Вот, так что это очень, естественно, одно с другим сочеталось. Поэтому идея, например, вот того, что она девушка, что она такая красивая, это было не важно для восточного христианства, и недаром, например, такой иконографический тип, как Богородица-млекопитательница, был, в общем, существовал, но был совершенно на периферии иконографии восточного христианства, а на Западе вон какую роль приобрел.
Ильич, у нас уже заканчивается передача, но я задам вам вопрос. Что вам самому мешает стать святым? Вот вам лично, как личности. Не просто вот как человек, который живет здесь.
Грехи.
Значит, наверное, это наверное, то же самое. Хотя, мне кажется, художник похож в том смысле на святого, что ему тоже все позволено. Тема спорная. Наверное, творчеством. Но я думаю, что это будет продолжение, что такое творчество и что, какую роль святость играет в творчестве, какую роль творчество играет в святости. Об этом мы, наверное, еще сделаем нашу передачу. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – историки Сергей Аркадьевич Иванов и Илья Викторович Семененко-Басин. Тема нашей программы – «Русские святые». Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода», передачи «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.